Александр Грин. «Тайна дома 41». Петроградский рассказ. Часть первая. Краткое вступление. Шкипер Мустаняйнен и Григорий Хибаш. «Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире. Но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет Божий и страшное, и поучительное. Рано утром против 10-й линии Васильевского острова у парохода «Юкола», только что прибывшего из Гельсингфорса с дорогим по нашему времени грузом, бумаги для издательства «Скальпированный футурист», стоял добренький старенький шкипер Мустаняйнен. Он стоял на солнечной набережной, сдвинув несколько на затылок блинообразную кожаную фуражку, курил трубочку на согрейку, и все его румяное, обрамленное седой щетиной лицо выражало чрезвычайное благодушие. За скорость он получил с издательства хороший кураж. Вчера выпил 6 бутылочек калия, разбавив пиво для крепости с сахарным песком, и выиграл в карты у боцмана Кананяйнена 1,5 марки. Утро занялось тихое и теплое. Мустаняйнен курил и пел. «Ветер бил, и я не пуст, когда плил я в тавост густ. Ветер бил, и лайба плил, и я очень рада бил». Набережная представляла обычную картину неторопливого уличного движения. Катились поводы с бочками, трусили извозчики, пешеходы, с опасностью для жизни устремлялись на перерез трамваю. На углу дремал грузчик. Посмотрев в сторону Николаевского моста, шкипер увидел человека, который являл собой странную и значительную по военному времени картину. Буйно размахивая руками, мотая головой, шел он, шатаясь, как под градом ударов. В определенном, но в то же время и в неопределенном направлении, ходом коня, поспешно приближаясь к Мустаняйнену, смотревшему на него с чувством благоговейной зависти. «Перкеле!» — сказал шкипер, вспоминая старые времена, когда по снежной финской дорожке летел он пьяный, как дым, на сытой лошадке и рвал вожжи, и пел сколько хотелось. В силу этих воспоминаний Мустаняйнен проникся симпатией к неизвестному, издалека рассматривая счастливца зоркими морщинистыми глазами. Счастливец был в поношенной чиновничьей форме, невысок, сутуловатый, небрит, а физиономией напоминал бабу, которой приклеили бочки и щетинистые усы. Было ему лет 40-45. Подойдя к Мустаняйнену, чиновник утвердил расползающиеся ноги на мостовой, сделал рукой неопределенное заверение в неких невраждебных, однако, чувствах и спросил. «Друг мой, брат мой, несчастный страдающий брат».
«Идти постелька домой», —
ласково сказал Мустаняйнен. «Постелька», — презрительно сказал чиновник, насупившись.
«Эх ты, свердруп маринованный, полуевропа! А я, братец мой, жалование пропиваю, и пропитой сей нисколько, понимаешь, не жалко. Зачем 20-е? Почему 20-е? Число звериное. Я благородный человек. Вика! Хочешь выпить?»
«Пир-то нет»,
— недоверчиво сказал Мустаняйнен, косясь на неоттопыренные борты чиновничьего пиджака. Но чиновник погрузился в раздумье. Похмельная борьба терзала его. С одной стороны, давали себя чувствовать угрызения совести, пропил жалование, семья ждет и тому подобное. С другой, острое возбуждение 2 суток требовало продолжения. То есть опять напиться и, шатаясь по городу, попадая из одного места в другое, жить фантастикой пьяных нелепостей. Запустив руку в задний карман брюк, вытащил он зажатые меж скрюченных пальцев 1 красненькую и 2 трешки, из складок которых, подобно бабочкам, запорхали синие и желтые марки.
«Хибаш!»
— сказал чиновник, тупо смотря на запестревшую мостовую.
«Григорий Авенантович Хибаш. Это я. Видишь, тут есть еще пол-литру. Выпьем?»
«Не сего»,
— сказал Мустанянин, аккуратно поднимая марки и вручая их стоявшему под углом Пизанской башни Хибашу.
«Берите, лосатка, 30 копеек, и я вас домой провожу».
Будь Хибаш менее пьян, Мустанянин не отказался бы, разумеется, от дарового угощения. Однако чиновник мог дико заорать на Невском или выкинуть чего-нибудь вообще, косвенное полиции. Поэтому, настроившись сострадательно к Хибашу, шкипер, благо день свободный, решил доставить Хибаша домой.
«А те сивете?»
— спросил он, махая рукой порожнему извозчику, свернувшему, благодаря такси, не совсем охотно. Но почин дороже денег. Раскаяние взяло верх. Спрятав деньги, Хибаш, смазав себя пальцем по лицу, чем как бы стряхивал прошлое, довольно внятно объяснил адрес. Он жил в собственном деревянном домике в глухом углу гавани. Номер дома был 41. Хибаш и Мустанянин уселись. Известно, что такое пьяный разговор и каково его слушать трезвому. Мустанянин терпеливо курил трубку и завистливо, льстиво улыбаясь, слушая перечисление фунтов политуры, бутылок спирта и вина, о которых Хибаш рассказывал ему безо всякого злого умысла, терзая сердце Мустанянина неутомимой алчбой. Подробно описывал он все встречи, разговоры, обиды и услаждения. Завидев на Большом проспекте знакомую кофейню, которую держал Симонянин, шкипер вспомнил, что нужно завернуть к земляку и сообщить ему о скоропостижной и неблагочестивой смерти Ивайнена, деверя хозяина заведения. Сделав соответствующее заявление Хибашу, Мустанянин воскликнул:
«Исивостик, ты стой немножко!»
И развалистой походкой моряка скрылся в кофейне.
Немного он пробыл там, минут 10-15, но когда вышел, увидел, к своему удивлению, пустую пролетку.
Хибаш исчез.
«Исивостик!»
— закричал шкипер.
«А те сетевал господин! Сорт!»
Извозчик посмотрел через плечо на пустое сиденье, дерзко пожал ватными плечами и буркнул:
«Сам черт! Я не караулить его поставлен. Сбежал, надо идти, как полагается».
Куда ни смотрел шкипер, нигде не было видно Хибажа.